Март 1673 года. Софья, ни на что не обращая внимания, висла на шее у брата.
«С Богом, Алёшенька! Молиться день и ночь буду. Только живой вернись!»
«Еще как вернусь! Не плачь, Сонюшка, все хорошо будет!»
«Я и не плачу!»
Софья действительно не рыдала, считая, что слезы приманивают беду на воина. «Пусть у ребят все будет хорошо!» Алексей последний раз поцеловал сестренку и вскочил на коня. Соня обняла еще и Ивана.
«Вернись, Ванечка, я за вас обоих равно молиться буду».
Иван тоже крепко поцеловал девочку. «Да скорее, уже и девушку». Эта Софья за всеми бегами и трудами не замечала, как округляется ее тело и наливается грудь. А вот окружающим это отлично видно было, в том числе и Ивану Морозову, который твердо решил вернуться и поговорить с Соней. Но это потом, потом... А пока он крепко поцеловал девушку прямо в губы. И тут же, пока Соня не начала задавать неудобные вопросы, выпустил ее из объятий и вскочил на коня. «Ты тоже себя побереги, сестренка!» Ухмыльнулся Алексей, разряжая обстановку. И парни тронули коней. Софья стояла красная, что та малина, и ощущала себя полной дурой. В таком деле ошибиться она не могла. Ваня ее любит? Да, судя по всему, да. А она его... Софья задумалась. И страстной любви, о которой пишут в романах, в себе не обнаружила. Только глубокую и искреннюю нежность. Все бы сделала для этих двух мальчишек. Но вот что делать с этими чувствами? А если Ванька... погибнет. Тогда пусть домой не возвращается. Она его сама убьет. Всего на Крым двигалось более 40 тысяч человек, учитывая уже имеющиеся в Азове 30 тысяч, сила получалась весьма внушительной. Почти 15 тысяч вел Ян Собеский, 5, даже почти 6 тысяч собрали казаки. Слишком уж их обозрило письмо турецкого султана. Нашелся умник, вольным запорожцам приказывать. И 22 тысячи шло под командованием царевича. А если уж точнее, то командовали войском все те же Хитрово и Косагов. Они организовывали марши, они брали на себя 70% работы. Ну а почему нет? К полякам Они уже удачно сходили. Турки удрали во свояси. Почему бы не повторить второй раз?
Да, из этих 22 тысяч, почитай, 10 тысяч было легкой конницы. Башкиры, калмыхи. Те, кто отродясь, татар не любил. А вот в седре они держались, как на коне рожденные. И уж пограбить, набрать рабов, трофеев. В серьезном столкновении толку от них было немного. Но им предстояли не битвы. Им надобно было рассеяться летучими отрядами по степи и тревожить кочевья. Да сменить тех, кто зимовал в Азове, ежели те захотят. Серьезных надежд на них Алексей Алексеевич не возлагал. Скорее, на пушки, которые со всеми предосторожностями везли в обозе, на взрывчатку, которая хоть и получилась золотой, но и результаты давала бриллиантовые, на страшное зелье, которая с предосторожностями вручила ему Софья. Греческий огонь. Она называла это именно так, хотя и подчеркивала, что с первоначальным огнем сие зелье имеет мало общего. Да-да, Софья добралась до бакинской нефти. В основном благодаря Степану Разину. Для казаков в тех местах ходить было несложно, а уж высадиться, где сказали, да набрать в бочки, чего попросили, тем более. Степан и поспособствовал, еще пока Алексей Алексеевич в польских землях геройствовал. Получив несколько десятков бочек с нефтяным содержимым, Софья занялась перегонкой. Она знала, что надо сделать, и примерно представляла себе устройство перегонного аппарата. А кто его не знает, после знаменитого фильма «Гайдая»? А в школе могли довести ее идею до ума. И довели ведь, и даже смогли перегнать нефть. После чего и соорудили снаряды с греческим огнем. А что, керосин есть? Сера, селитра, а самое главное — негашенная известь. При опытах сгорела насмерть оказавшаяся рядом скамейка. Получили легкие ожоги и тяжелую взбучку лаборанты, которые таки плеснули на греческий огонь водичкой. И Софья задалась вопросом безопасности. Огнетушители с углекислым газом рассматривались пока в перспективе. Хотя идея была плодотворная. Получить его несложно. Кинь карбонат в кислоту и радуйся. Только получить мало. Надо еще направить. Надо еще, чтобы давление, емкость не разнесло и коррозии не было. Одним словом, огнетушители надо было считать. А вот асбестовые полотнища выглядели более привлекательно, как и ящики с песком. Впрочем, ящики можно было обеспечить уже сейчас, а вот асбест чуть позднее. Хотя заказ Строганову Софья уже сделала. Пусть добирается до баженовского месторождения. Эх, как же ей иногда не хватало нормальной карты, спутниковой связи и компьютера. Про почту упоминать не будем. Как работала почта во времена Онны и как она работала в 21 веке, сравнивать было страшно, потому что лошади оказывались круче поездов и самолетов, а сравнение получалось не в пользу Софьиной современности.
Или, по некоторым подсчетам, почту могли везти в Кругаля, через Чукотку. Тогда да, по срокам все сходилось.
Одна моя знакомая пересылала вещь из Екатеринбурга в Саратов. 2 месяца. Примечание автора. Плотно запечатанные кувшины были погружены в специальные телеги, причем огонь находился не в смеси, а в виде отдельных составляющих. Слишком далеко его придется везти, слишком много ситуаций может возникнуть. Где он пригодится? Да хотя бы и против турецких кораблей. Галеры жалко, там христиане оказаться могут. А вот парусные турецкие суда вполне. Бить никак нельзя не бить. Опять же Керчь, приморская крепость.
Софья вздохнула. Да, греческий огонь — страшная вещь. Оружие массового поражения не иначе. Но тиражировать она его не даст. Будет хранить секрет, сколько сможет. Благо до конца весь процесс знают 2-3 человека. Остальных допускают строго в отведенные места. Разделяй и действуй, иначе и не скажешь. Жестоко? Страшно? Софье привычно. Поди не привыкни за 30 лет-то. Перекрестилась на купола церкви. Ее грех. Она за все и ответит. Только она.
Степан, ну здравствуй!
Рамадановский искренне рад был видеть казаков, особенно на чайках. В гавани сразу стало как-то тесно и весело. Вот уж воистину, чайки мелкие много, а как нагадить могут, восторг!
Здравствуй, боярин. Принимай гостей. Много вас?
Да нет. Всего, почитай, 5500 человек.
Так. Ладно. До подхода царевича размещу.
Да ты не думай, боярин. Мы в тягость не будем. С собой провизию захватили. Опять же, часть чаек в море выйдет на разведку.
Это Рамадановский одобрил. И фарватер узнавать надобно. И турок погонять. Они-то старались не сильно высовываться. Не так много у него здесь кораблей, чтобы рисковать. Хотя и говорили моряки, что команды сработались, что справятся они с галерами, но... Мало ли.
С кого, спросят? Как войска вести, ежели что? Нет уж, сидите дома, целее будете. А потому турецкие галеры чувствовали себя в заливе как дома. Да и были до недавнего времени.
Казаки же пусть осваивают.
Чего греха таить, до конца своими Рамадановский их не считал. Нужны? Да. Полезны?
Трижды, да. Вот и пусть приносят пользу.
Степан, в свою очередь, не возражал погонять турок по заливу.
Пять с хвостиком тысяч казаков, рвущихся в бой. Смесь крайне взрывоопасная. И сдерживать их боевой пыл до подхода основных сил будет крайне тяжко. Пусть они лучше на турках срываются.
«Когда выйдете?»
Рамадановский и Разин отлично поняли друг друга и не обиделись. Было б на что. Оба профессионалы, оба воины, оба по должности политики, просто в разных местах.
«Денька три отдохнем, да и вперед. Поделю чайки на две части. Пусть попеременно по 3-5 дней бороздят залив. Одни вернутся, вторые уйдут. Как раз пока все отдыхать будут, очередность определим с Иваном Серко».
«Он здесь?»
Про Ивана Дмитриевича Рамадановский был наслышан. «Как же, герой! Уж 40 лет герой, между прочим».
«А то ж, такую потеху пропустить он никак не мог».
Разин хищно ухмыльнулся. Впереди ждали великие дела. Если им удастся взять Керчь, выбить турок с перекопа, а татар с полуострова, да за такое золотом в летописи вносят. И он постарается, чтобы его участие не прошло незамеченным. Рамадановский думал примерно о том же, но золотыми буквами в летописях не интересовался. Его больше радовало то золото, что липло к рукам. А липло немало. Даже с учетом царской и царевичевой доли, с учетом того, что никто не выворачивал карманы ни беженцам, ни башкирам. Получалось очень прилично. Оставалось переправить все это до дома. Ну да ладно, вывернемся. С такими деньгами многое сделать можно.
Три царевны под окном. Нет-нет, о рассуждениях речи не было. Сейчас все трое, Татьяна, Анна, Софья, смотрели на Марию Луизу Собесскую, и доброты в их взглядах не было никакой. Мало того, что эта девица могла разрушить тщательно лелеемые планы по обрусению Польши, так она еще и Марфу отравить хотела. Между прочим, любимую сестру и племянницу. Впрочем, Мария не особо нервничала. Смотрела зло, гордо. Софья в разговор вступать не торопилась. Поэтому первой атаковала Татьяна, и старшая, и более нетерпеливая.
Что ж, Мария, не могу сказать, что рады мы тебя видеть, но сейчас ты под нашим кровом. Всего ли тебе довольна? Мария чуть заметно усмехнулась, повела плечом. Чем же я заслужила такую немилость, ваше высочество? По-русски она не говорила, но царевны неплохо понимали польский, выучили с Марфой. Попыткой убийства нашей родственницы. Так же спокойно ответствовала Татьяна. Я невиновна, а коли была бы, не стоит крутить. Вступила в игру Анна. Лучше постарайся подумать над своей жизнью. Королевой тебе уже не стать, как и любой девке, которая свою честь потеряла. Но хорошей женой еще не поздно. Я своей чести не теряла. Да неужто? На франкского короля бессилие напало, а заодно и на его брата.
Анна с Татьяной откровенно издевались, заставляя Марысю выйти из себя, сжать кулачки.
Это ваша Мария придумала! Коли бы это правдой не было, ты б так и не нервничала. Это она! Мою честь сплетнями загубила. Невелика та честь, которую может сплетня унесть.
Фыркнула Татьяна.
Уж какая не есть, а все побольше вашей. Вся Польша знает, что царевны тут, в школе, блудят, с кем попало.
Если Марыся ожидала гнева, то зря. Таня кокетливым жестом поправила волосы.
Почему же, с кем попало? Мы себе в мужья негодящих не выбираем и за сладкий кусок не продаемся, как некоторые, кои с детства на польский престол ладились. Да вот... Не срослось?
Софья не особенно следила за разговором. И так понятно, что тетки многого не выудят. Разозлят, да. А в остальном... После Версаля-то, который тот еще гадюшник. Если бы ей кто сказал, что Версалю еще достраиваться и отделываться... Она бы только плечами пожала. Какая разница, Версаль, Тюильри или еще где? Всегда французский двор был то еще клакой. Причем и в переносном, и в буквальном смысле. Это непросвещенная Русь штаны меняла, да в бане мылась. А шевалье... Откуда... Их поклоны с изящным размахиванием шляпой. Да просто в Париже ночные горшки на улицу выливали. Не уберегся, ходи с дерьмом на голове. А чтобы даму не шокировать видом и запахом, сам поклонись, а шляпу прибери подальше от чувствительного носика. Так что, Мария... Будет стоять до посреднего. Но Софье и не ее исповедь важна была. Вот еще. Храм в Дьяково по ее инициативе строился. И потайных мест там было более чем достаточно. Мария будет исповедаться своему духовнику. Обязательная принадлежность дамы, как золотая блохоловка и флакон с нюхательными солями.
а кто-то да послушает. Может, и она сама, коли не занята будет.
Софье надо было оценить саму женщину, и результат был неутешительным. Обидно до слез. Умная, красивая, властная, чистолюбивая. Какая была бы находка для команды?
Но дама мыслит себя лишь в качестве польской королевы и никак иначе. Марфу она на этом месте не потерпит.
«Жаль, что Михайло тебя собакам не скормил. Хотя псов, небось, пожалел. Потравятся еще от такой суки».
«Тетка Татьяна, да, с таким характером, ей на сечи куда как лучше будет». Софья очень живо представляла себе тетку в роли атаманши. Это она запросто.
А вот с такими, как Марыся... Жаль женщину, но травить ее придется. Либо морально, либо физически. Если Ян Собеский выживет, отравим перед отъездом. Поговорим с Ибрагимом, пусть медленный яд подберет. Если не выживет, и отъезда ждать не будем. Потом, Михайле, покаемся, что не уберегли. Авось простит? Или даже травить не придется. А ведь идея...
Мария тоже ответила, и достаточно едко, что таких манер царевна не иначе на псарне набралась.
Софья подняла руку, требуя тишины,
и впилась глазами в Марию.
«Сударыня, вы можете идти в свои покои, вас проводят. При необходимости обратитесь к служанкам, они передадут нам ваши пожелания».
Ее тон подействовал на взбешенную женщину, как ведро ледяной воды. Мария Казимира Луиза де Лагранж д'Аркьен, пани Собесская, фыркнула и ушла, не прощаясь. Дверью тоже не хлопнула. Не рискнула.
«Жаль».
Подвела итог Софья. Царевны дружно согласились с ней, хотя печалились все о разном. Татьяна, что не казнили негодяйку вовремя. Анна, что не получится у них Марию к себе на службу поставить. Софья, что в очередной раз придется подписывать приговор. И еще тратить время и силы. Никто не должен заподозрить неладного. Нет, даже не так. Подозревайте, но доказательств быть не должно. Это не нотария Нарышкина. С французами им еще работать придется. А еще... Софья уже мысленно подбирала подходящую кандидатуру. Надо подсунуть Собесскому одну из своих девочек. И под присмотром будет. И потерю жены легче перенесет. А там, глядишь, и второй раз женится. Кто же? Ксения? С черными косами и глубокими карими глазами. Но вспыльчиво, иногда сама собой не владеет.
Мирослава, темная шатенка с синими глазами и невинной улыбкой, как вариант, но влюбчива. Или это и не грех? Кто может вертеть влюбленным мужчиной? Да только влюбленная женщина. Или Ирина? Пухленькая хохотушка, лицом почти вылитая пани Собесская. Елена, темноволосая и голубоглазая. Типаж вроде не тот. Но пока надо посмотреть на всех четверых. Да и пусть учат польский и французский как следует. А там решим. Будет выбор, будет и дело. Версаль. Хотя работы в резиденции французских королей еще продолжались, но жить там уже было возможно. И Людовик обожал это место. Здесь, именно здесь, он чувствовал себя дома. Не в Париже. Слишком памятны были детские годы. Фронда, Мазарини, которого он ненавидел. Нет, именно неопоганенный воспоминаниями Версаль. И сегодня полувесеннее солнышко, уже яркое, но пока еще холодное, заглядывало в роскошное окно. Игриво касалась лучиками позолоты на столе, на стенах. Солнечные зайчики были веселыми и беззаботными. А лица людей, сидящих в кабинете, очень серьезными. Людовик XIV, которого уже начинали звать Король Солнца, внимательно слушал своего интенданта финансов Жана Батиста Кольбера. И доклад был нерадостным. Людовику нужны были Нидерланды, с которыми он воевал не один год. Но ни онным Нидерландам, ни Вильгельму Оранскому он не нужен был ни в каком виде. Война высасывала время, силы, а главное – деньги, которых и так не было. Долги Франции составляли бешеные суммы – миллионы и миллионы луидоров. Кольбер справлялся как мог, заслужив всенародную ненависть. Но что он мог сделать, если бы придворные не воровали? Фаворитки, особенно мадам де Монтеспан, не тянули деньги на свои развлечения, словно водоворот, а король не требовал роскоши и пышности. Интендант справился бы. Финансистом он был от Бога, но... Сейчас Кольбер докладывал о сложной ситуации. В Турции сменился султан. Но это было половиной беды. Второй половиной было то, что северный медведь показывал зубы. Вильгельм Оранский успешно отбивался и вскоре должен был подавить восстание окончательно. Турок вышибли из Польши,
и, судя по всему, собирались оторвать от них еще кусок мяса.
Людовик слушал задумчиво. Турция была ему выгодна. На море этот союз давал отличные результаты против испанцев, австрияков, да всех, кто мешал Франции. Но вот помогать ли им в беде? А зачем? Перебьются. Османская империя достаточно сильна. А Франция? Выгодно ли им ослабление турков?
О, да. Тут уж каждый сам за себя. Пока Османскую империю будут рвать со всех сторон, Франция окажет ей помощь, но в Европе. Например, со Священной Римской империей.
Людовику весьма важна была выгода государства.
Пусть турок как следует потреплют. Тем больше они будут потом ценить союзника.
А разорвать? Нет, русский медведь не настолько силен, чтобы одолеть империю. И в то же время у него есть общий интерес с Русью, а именно Вильгельм Оранский. Русь далеко, между ней и Францией есть поляки, так что нападения можно не опасаться. Да и к чему ему та Русь? Она богата, но если удастся оттеснить англичан и голландцев, если через поляков можно будет торговать, на что недвусмысленно намекал русский дофин, то Франция получит куда как больше выгоды. И с молодым Карибутом можно иметь дело.
Вильгельм Оранский. Сейчас он мешает политике Франции. Людовик усмехнулся, жестко, холодно. Если он не может стать другом прекрасной и просвещенной Франции, значит, его не должно быть.
Справедливости ради, Людовик был не одинок в своих мыслях. Вильгельм тоже задумывался о дружбе с Русью, но ему было не до того. Слишком много забот было в родном королевстве. Слишком тяжело ему приходилось. Куда уж там на стороны глядеть? Остальные же... Медвежонок вылез из берлоги. И никто не обманывался пушистой шкуркой. Его рассматривали и думали, что выгоднее получить с него мех, натравить на врага или сразу поднять на рогатину. Мнение медвежонка никого не интересовало. «Русские варвары!» Фу!
Остап внимательно оглядывал море. Вроде как и приказ у них был несложный. Походить вдоль берега, разведать фарватер. Но ведь тут же и турки шляются. Обнаглели нехристи. Уже задаст им Иван Сирко.
Ух, как задаст!
Не было на Сечи человека более уважаемого, чем старый воин-характерник. По преданию, Иван Дмитриевич действительно считался кем-то вроде колдуна. Примечание автора.
А уж как не любил он турок!
С тех пор, как в одной из схваток сложил голову его сын Петр, глотки бы зубами грыз. И в поход пошел доброй волей и с радостью, а с ним и войско запорожское. Кто ж такого атамана ослушается? Это почитай, удачу потерять. А что, казак без удачи?
Сирко, говорят, сам черт не страшен.
Остап быстро оглянулся и перекрестился.
И тут же, словно нечистый, ему глаза отводил и заметил. Парус на горизонте. Схватил подзорную трубу, пригляделся.
Галера! Да не одна! Двое турок идут вдоль берега.
«Скидывай мачту!»
Рев Остапа разнесся на несколько чаек окрест, и казаки ринулись работать. А то как же, они-то из воды выступают на два локтя, так что заметить их сложно. А вот сами видят. Сейчас парус уберут и...
«Давай вон туда, ребята!»
Остап махнул рукой, задавая направление. Точного курса не было, но галеры шли на восток.
А это вообще чудесно.
Теперь до конца дня чайки будут следовать за галерами, держась с солнечной стороны.
Пойди разбери, что там на воде. То ли лодка, то ли блик.
Парус уже положили.
Не заметят, нехристи поганые. Не в первый раз то проверено.
Да и сам Остап сомнений не испытывал.
Две галеры?
Восемь чаек.
Бить или не бить?
Разумеется, бить.
Это вам не Шекспир. Тут сомнения ни к чему.
Да и не так уж много продержаться осталось, всего-то часа два, а потом и солнце сядет.
Только вот галеры тут себя в безопасности чувствуют. Ну, оно и понятно, казаки ж только пришли, вот и не успели поучить лиходеев. На то Иван Сирко с волком и побратался, чтобы у нехристей медвежья болезнь случалась.
Естественно, два часа казаки продержались. На галерах было спокойно. Никто не суетился, не готовился к бою, не бегал. Где-то за полчаса до захода солнца казаки постарались подгрести поближе. Хотя потерять галеру было сложно. На ней зажгли огни. Опять же, в ночи по воде звуки далеко разносятся, а понятие «режим тишины» в обиход еще не ввели. Так что казаки, конечно, подкрались поближе, примерно на пару километров, и стали ждать, уже все вместе. К галерам они погребли ближе к полуночи. Тихо, страшно, молча. Восемь темных призраков выметнулось из темноты, окружая турецкие корабли. Команда поделилась на две части. Одна половина гребла, так что только весла трещали, молча и яростно. А вторая сидела в лодках, разматывая веревки с крючьями, уже готовая к бою. И какой же неожиданностью стало для турок, когда по бортам галеры застучали десятки крюков. Каждая чайка без натуги несла 50-60 человек, поэтому почти 100 крючьев впилось в борта что одной, что второй галеры. Словно простучал коротко и сухо смертельный град. Какое там воевать? Проснуться половина не успела. Казаки уже не молчали. Они шумели, они орали. Они вырезали всех, кто встретился им на пути. Прижались к веслам и нырнули под скамейки прикованные гребцы, ужасаясь ярости нападающих. Вышел из своей каюты капитан и тут же упал с чьим-то ножом в горле. Капитан второй галеры все-таки соизволил рубануть саблей. Тем паче, что турки не гасили фонари на галерах. Куда как удобно для казаков, чьи глаза привыкли к темноте. И теперь турки представляли для них роскошные мишени. А вслед за первой партией лезли и гребцы, собираясь поучаствовать в развлечении. В каждой чайке оставалось, дай бог, десяток человек. И весьма этим недовольных. Такое развлечение мимо проходит. Ну да ладно, следующий бой — их. Уже через 2 часа все было кончено.
Нечто подобное описывал господин Левасьер де Боплан, француз, инженер на службе у поляков, 1600-1673 годы. Насколько он приврал, не знаю. Примечание автора.
На галерах практически не осталось живых турок. Так, 5 человек в качестве языков. Сдать на руки Рамадановскому, пусть допрашивает. Просил ведь, ежели получится кого захватить. Ну так, для хорошего человека и не жалко. Остальные были грубо обшарены, раздеты. А, чего добру пропадать? И скинуты за борт.
Казаки обшаривали трюм, не особо пока место разговаривая с прикованными рабами. Потом свой карман. Он завсегда ближе к телу, чем чужие нервы. Хотя и видели, что рабы дрожали. Как же ж! Про казаков такие слухи ходили, что самим иногда страшно становилось. Здоровы ж эти европейцы брехать. И глотки-то казаки зубами рвут и режут всех, кого ни попадя. И корабли на дно пускают с прикованными людьми. Разве что новорожденными младенцами казаки не питаются. Ну так это еще впереди. Авось придумают. Вот и пусть. Чутко подражат. Так что Остап молчал до последнего. И только когда забрезжил рассвет, кивнул Дмитро.
«Переведи им. Доведем корабли до Азова. Там раскуем их. Получат жизнь и свободу».
Дмитро послушно перевел, но радостных воплей не дождался. Не верили? Ну и не надо, что он убеждать их будет. Сами поймут. Когда все сбудется, тогда и поблагодарят. А пока пусть слушаются и лишних хлопот не добавляют. Рамадановский был весьма рад еще 2 галерам. В хозяйстве все пригодится. А турки быстро начали себя чувствовать весьма и весьма неуютно.
Казаки не собирались давать им спуску. И даже если по нехватке сил не решались идти на абордаж, все равно умудрялись напакостить, подкравшись и от души обстреляв галеру. Вольной турецкой жизни приходил конец. Михаил Юрьевич Долгоруков смотрел на монаха злобными глазками.
«Говоришь, ведомо тебе, кто отца моего сгубил?» «Ведомо, князь. И ведомо, почему того убийцу не нашли. Коли узнаю, что лжешь ты мне, коли хотел бы солгать, не пришел бы я к тебе сам, князь. Но в то время государь мне доверял, советовался. А сейчас терпит с трудом».
Симеон Полоцкий склонил голову. «Это верно. У царицы он впал в немилость, а царь ей во всем потакает, потворствует бабской глупости. Нет бы прислушаться к мудрым словам, тогда бы не пришлось. Ладно, не о том речь».
«Что верно, то верно. Я в монастырь уйти хочу, но до того должен душу облегчить. Грех на мне. Знал я об убийстве твоего отца и не предотвратил».
Налитые кровью глаза Михаила злобно блеснули.
«Кто?» «Сам государь». «Лжешь, собака!»
Симеон спокойно, хоть и стоило это немалых усилий, выдержал бешеный взгляд. Покачал головой.
«К чему лгать мне, князь? Тем более так».
Михайло задумался. А Симеон продолжил плести паутину лжи. Юрия Долгорукова, по его словам, отравили. И приказал то сделать царь, который решил, что после польских побед Юрия на место поставить не удастся. Казнить и не за что. А Романовы куда как худороднее. Вот и взял грех на душу. Кто сделал? По приказу царя орден Нащекин. Не по нраву ему был Юрий Долгоруков. Слишком умен и силен. Слишком любим в армии. Слишком стрельцы его уважали. Михайло слушал, стискивал кулаки. И видел Симеон, что верят ему. Еще как верят. Люди вообще склонны верить в худшее. Тем более он столько времени пытался доискаться до истины.
«Ты так, князь, при царе безотлучно, а вот отец твой...» «Отца я и царю не прощу», — выдохнул мужчина. Симеон внутренне собрался. Не простишь, конечно. Мы все сделаем, чтобы не простил. А поскольку ты к царю приближен, то и сделаешь все необходимое. А вот как сделаешь... Начиналась более жестокая политика. Сильная Русь, а одолев крымчаков, она бы стала куда сильнее. Не нужна ордену и иезуитов. Слишком опасно для них было православие. Григорий, слов нет? Отец в восторге будет. Алексей Алексеевич хвалил от души, уважительно именуя Рамадановского не Гришкой, а Григорием. И боярин это оценил. Да, такое было у царей в обычае. Боярина запросто могли назвать Ивашкой и кинуть в него чем потяжелее, и царской ручкой за вихры оттаскать. Алексей не стал бы исключением из царственного правила. Постаралась Софья. Она и внушила брату когда-то, что бояться люди будут при такой манере. А вот уважения не дождешься. А ежели ты всегда вежество соблюдаешь, то гнев твой куда как страшнее покажется. Алексей послушался и не пожалел. Но сейчас речь шла не о простой вежливости, нет. Рамадановского действительно было за что хвалить. За осень и зиму тот крепко поработал над Азовом. Пролом в стене был заделан, насыпи восстановлены. Перед крепостью устроена настоящая полоса препятствий, рвы, ямы с кольями, закрытые чем-то вроде легких настилов. Если ехать по дороге, все было в порядке. Но когда это осаждающее войско только дорогами и пользовалось? Судя по всему, Григорий спал по 2 часа в сутки. А остальное время трудился так каторжно, как и на рудниках не заставляют. Азов тоже сиял чистотой и напоминал казарму. Улицы выметены, никаких пьяниц, ни драк, ни скандалов, ни лишнего шума. Всяк знает свое место и занимается своим делом.
«Я старался, государь!»
Алексей от души хвалил боярина, видя, как его лицо становится все более спокойным и довольным. А после обеда, коротко, без лишних этикетов, перешел к делу.
«Со мной 30 000 человек, 20 моих, 10 поляков. Я могу 15 000 отпустить».
Согласился Рамадановский.
«У меня 5 000 с рихвой»,
— кивнул Степан. И его, и Фрола, и Ивана Сирко, равно как и Косагова с Хитрово, ордена Нащекина-младшего. Свой же человек, считай родственник, дядя. И Ивана Морозова Алексей пожелал видеть за столом. А когда Рамадановский как-то неубедительно запротестовал, махнул рукой.
«Мы сейчас в походе. Вот и считай, что у походного костра. Там раскланиваться некогда».
Рамадановский едва не фыркнул в ответ. «Да уж, видел бы ты, сынок,
с каким обозом твой отец в поход ходил. Да как вокруг него стольники-постельничьи плясали, как повара павлинов готовили в соусе из соловьиных язычков. А Алексей и правда не видел. Его-то походным премудростям казаки обучали, а у них просто. Что на лошади увез, тем и пользуйся, а не увез, оно тебе и не надобно. Так что обед быстро перешел в совещание. Степан и Фрол ждали команды. Серко поглядывал хитрым глазом, пытаясь составить свое мнение о молодом царевиче. Алексей размышлял.
«Сколько народу мы сможем перевести?»
1020, не более. Так.
На столе развернулась карта, и мужчины пристально вгляделись в нее.
Азов. Наши ворота.
Алексей смотрел серьезно.
Я не обсуждал это ни с кем по пути сюда. И мой отец тоже не писал, потому что надо решать на месте. Это либо авантюра, либо...
Государь!
Фрол не выдержал, видя, что царевич колеблется, за что тут же и получил тычок в бок от Ивана Серко. Молчи, дурак, царевич глаголит. Мысль о том, что царевич не обидится, ему в голову не пришла. Не привык атаман к таким царевичам. Собственно, это был первым и уникальным.
Наше войско здесь. И мы должны выбрать. Либо мы сейчас идем на Нагаев и выбиваем их начисто. Черкесы нам не враги, зато с нагайцами не друзья, они нам помогут.
Можно и так,
кивнул Степан.
Это, я так понимаю, не авантюра, да, государь? Это тихо и мирно. Татары туда не полезут. А полезут, так получат со всех сторон. Турки нам сильно мешать не будут. А уж потом укрепимся. Что-нибудь напротив Керчи воздвигнем.
Взгляды мужчин были весьма скептическими. Царевич тоже усмехнулся.
Долго, дорого. Неудобно. Это первый путь. Но есть и второй.
Алексей помолчал, собираясь с духом. Сейчас он собирался предложить страшную авантюру, после которой турки на них просто рухнут всей империей. А может, и не рухнут. Их уже о том годе потрепали. Да и вообще, Османская империя сильно напоминала старого, дряхлого льва, который мог страшно достать когтями, но мог при этом и сдохнуть от дряхлости.
Да, за это время османы придут в себя. Татары придут в себя, начнут воевать Азов обратно. Григорий.
Взгляд Рамадановского был весьма красноречив.
Из степи идут дурные вести. Серим-Гирей собирает войска. Скоро под нашими стенами окажутся татары и турки. «Много ли?»
как я понял, не особенно. Достаточно, чтобы мы не могли делать вылазки в степь, как раньше. Сами же османы сейчас собираются на Крит. Там вспыхнул бунт. В Дубровнике тоже полыхают пожары. Одним словом, османы решили додавить венецианцев. Благо, с тех есть что содрать. Да и по площади куда как выгоднее. Если мы оставим 1020, отобьетесь? Прокормишь? Прокормлю. И 40 000 прокормлю. И отобьемся. А остальные куда ж пойдут?
В синих глазах Алексея блестела шальная искра.
А остальные... Мы пойдем водой, Керчи. Сколько на корабли влезет? Остальные вдоль берега, перекликаясь с кораблями, разоряя все побережье и вырезая татарские поселки. Хватит, пожировали. Керчь надо будет взять.
Государь!
Алексей пожал плечами в ответ на шокированный возглас Косагова.
Ее просто не пытались взять с нашей стороны. Она укреплена с моря, а ежели подойти с суши, высадить десант, не так там все и страшно будет. Переправимся и захватим Тамань. А потом от Керчи пойдем опять вдоль берега. Кафа, Бахчисарай и Перекоп. Ежели мы захватим эти точки, то отрежем туркам все пути.
Государь, они ж на нас!
Они и так нападут. Но если мы выполним этот план... Нам будет чем с ними торговаться. Отдадим обратно Бахчисарай и Кафу, пусть радуются. Но остальное... Нет уж. И начнем выжимать татар с нашего полуострова.
Несколько минут все молчали. Потом кашлянул Иван Серко.
«Государь, дозвольте?»
Алексей кивнул, мол, дозволяю, говори.
«Может, сначала тогда не на Керчь идти?»
Желтый, заскорузлый от табака палец характерника заскользил по карте.
Вот здесь, вдоль северного берега, мы можем доплыть до входа в Сиваш. Наши чайки там пройдут, а мы высадимся на берег и тоже пройдем. Тут, конечно, гнилое море, но до расстояния невелико. И дойдем, и возьмем... «Коли прикажешь».
Алексей прищурился.
«А сколько народу при этом поляжет?» «Многовато, государь. Так ведь за свою землицу жизнь отдадим, не за чужую».
Намек был ясен. Алексей медленно кивнул.
«Да, ежели удастся. Тут без казаков никуда. Скажем, засечный полуостров. Тут войск держать придется много. Ну да ладно». Своя земля, не чужая.
Намек был понят правильно. Ежели так получится, что план осуществится, никто казакам препятствий чинить не будет. Пусть обживаются, пусть гонят прочь татар, пусть укрепляются.
Но под русской дланью,
мягкой,
но не отдельное государство, а провинция в общем составе.
Впрочем, при наличии на троне Алексея Алексеевича казаки не возражали. На сече уже все знали, что с молодым царевичем можно дела делать.
Но это часть. Остальные на чайки не влезут. 1010. Прошло?
Меньше, государь. Но остальные войска пройдут на Керчь, как ты и хотел.
Раздробить силы? А продержитесь?
Сирко пожал плечами.
Понадобится. Мы все там ляжем, зубами вцепимся.
Алексей покачал головой.
Нет, так не пойдет. Мне не смерть ваша нужна, а жизнь и служба. Я своих людей не размениваю.
Тогда, государь,
план твой хорош, Иван Дмитриевич.
Присутствующие даже замерли от неожиданности, чтобы царевич, да с отчеством, так вот к казаку обращался. Но сам Алексей над этим и на миг не задумывался. Он уже оценил гетмана войска Запорожского и не видел в том ничего для себя зазорного. Этот мужчина больше боев повидал, чем Алексей Месяцев. Есть за что уважать. И сейчас готов ведь голову сложить. За что? За Русь, которая ему хоть и не чужая, да и не своя. Понял просто, что так надобно и идет.
«Вы вперед пойдете и перекоп захватите. С той стороны к нам на помощь поляки идут. Вот они там и останутся. Да еще и вылазки совершать будут, чтобы как следует татарву потрепать. А вслед за вами по берегу чуть медленнее, чтобы не измотаться, пойдет полк Хитрово. Справишься, боярин?»
«Приказывайте, государь, исполню».
«А части Косагова пойдут вдоль побережья. Впрочем, с десяток чаек я у вас заберу. А ты, Иван Дмитриевич, пройдись в порт. Посмотри, какие корабли взамен сгодятся. Потому как не хочу я казаков одних на перекоп слать».
«Не доверяешь, государь?»
Вопрос вроде бы задан с подковыркой, но это ежели не видеть веселых искорок в глазах Сирко. Алексей и не увидел. Опыта пока не хватало, и повелся.
«Мне всех своих людей жалко. Понимаю, что иначе нельзя. Но чтобы одних казаков на передовую, нехорошо это, неправильно».
Сирко задумчиво кивнул. «Мда, когда это русских царей такие вопросы волновали? А этот по чести поступить старается».
«Схожу, присмотрю. Тем паче стараниями казаков У нас куда как кораблей прибавилось, — буркнул Рамадановский.
Команд не хватает, а они галеры захватывают.
Так неужто их обратно туркам гнать?
В глазах Алексея тоже заплясали веселые искры.
Нет, если отдадим, то пару не более. Есть такое слово — брандер.
Слово знали все присутствующие. И обсуждение деталей продолжалось достаточно долго. Только через 3 дня были окончательно расписаны все роли. Кто, что, куда. И чуть отдохнувшие войска ушли из Азова. Печальным взглядом провожал их Григорий Рамадановский. Как не рвался он в поход, но его все одно решили оставить на хозяйстве. А кто лучше него знает обстановку? Кто лучше него знает крепость, в которой перезимовал? Впрочем, это-то полбеды. Но грусть боярина вызвала еще и отсутствие троянских коньков. Царевичевы воспитанники уходили вместе с войском. Кто с казаками, кто на кораблях, но уходили. В ноги царевичу падать готовы были, чтобы не оставлял их в тылу. Дозволил на нехристи идти. А без них ведь сложнее придется. Эх. Впрочем, долго грустить боярину не пришлось. И месяца не прошло, как под стены Азова явились долгожданные гости. Татарва с турками. Кофе был вкусным, фрукты свежими, а кресло мягким. Можно себе позволить расслабиться ненадолго, 10 секунд. Васька и позволил, пока в кабинет не вошла та, кого они ждали. Государыня Софья. Тогда он встал и поклонился. Не в пол, просто уважительно. Наедине от своих тщательного соблюдения этикета не требовалось. Также поклонилась и девушка, которую вызвали одновременно с ним. Софья чуть склонила в ответ голову, принимая их уважение. Васька смотрел на царевну спокойно, и также смотрела сидящая рядом с ним девушка. Он ее знал. Рада. Одна из немногих, кого он даже чуть побаивался. Хитрая, умная, что та лисица.
Ребята, у меня для вас задание.
Царевна была серьезна и сосредоточена, что та стрела, которая уже сорвалась в полет, она вся движется к цели, не отвлекаясь на постороннее.
Слушаем тебя, государыня.
Рада пока молчала. Она вообще не любила много говорить, не по делу.
Вот если требовалось, тут она могла и священника переговорить, и торговый ряд переругать. Но это по надобности. А просто так, ради пустой болтовни, от нее никто слова лишнего не слышал.
«Вы поедете спешно до Архангельска. Там сядете на корабль, который вам укажет наш человек. Будете представляться семейной парой. Молодой купец поехал торговать и взял с собой жену, не желая расставаться с Любушкой. На корабле вы доплывете до Нидерландов. Я хочу, чтобы вы убили Вильгельма Оранского. Он сейчас в Амстердаме. Заподозрить в этом должны французов».
Ванька выслушал с непроницаемым лицом. «Да уж, скажи, кто мальчишке такое? Еще лет 10 тому назад. А вот случилось же. Сначала-то Васька учился по общей программе. Но потом... потом наставники заметили у него талант к стрельбе из любого оружия. Хоть лук, хоть арбалет, хоть аркебуза. Идеальный глазомер. Талант к оружию. А еще Васька оказался одиночкой. Лучшие результаты он показывал один. Нет, в команде он тоже работал, но как-то незаметно уходил на второй план. А вот если требовались результаты именно от него, вот тут он раскрывался с новой стороны, работая вдохновенно и упорно. Об этом было доложено царевне Софье. Та подумала и приказала Ваську и с ним еще 6 ребят и девушек готовить именно так. Еще и смеялись, мол, подразделение ассасинов. Ребята и не обижались. Охотники, да, но на человека. «А думаете, это легко?» «Почему? Кабаньими головами хвастаются. Хотя что может тебе противопоставить, кабан или медведь? А вот этим нет». Ответ прост. Бояться. Человек может обернуть свое умение и против своего учителя. Хотя Васька знал, что никогда ничего во вред государю не сделает. Неблагодарность, грех смертный. Такое и на потомков падет.
«Мы вдвоем?»
— просто спросила Рада.
«Да, у вас будет поддержка, но работа ложится на ваши плечи. Если нам кто-то понадобится, решайте здесь и сейчас. Если мы попадемся, вы знаете.
Смерть, и только смерть, лучшее, что мог сделать пойманный убийца. Они знали об этом и не обольщались». Вася и Рада переглянулись. Они понимали, что царевна ничего им не сделает, что это приказ, но... Да, они могут отказаться, если это не по силам, но...
«Мало данных».
Софья выложила на стол пачку листов.
«Читайте. Тут все, что мы собрали на Вильгельма. Я вас оставлю на 3 часа. Потом хочу получить ответ. Хватит времени?»
Ребята переглянулись, кивнули. «Да, государыня».
Софья перевернула колбу песочных часов и мягко прикрыла за собой дверь. В ответе она и не сомневалась. Но хорошо, что ребята думают. Они обязаны справиться. Они справятся. Она не сомневалась в полученном ответе ни сейчас, ни спустя 3 часа, выкладывая на стол деньги и оружие. «Прости, Вильгельм».
«Прощай, Вильгельм».